Добрый день. Добрый день. Да, светит солнце, поэтому можно день говорить. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые уже поступают. Мы с вами встречаемся всегда по пятницам в 17 часов. Не забывайте про донатские QR-коды. Этим можно помочь живому гвоздю и дилетанту развиваться. И, ну, если уж не совсем так бурно развиваться, хотя я думаю, что уже Алексей Алексеевич вам доложил, что будут здесь у нас и возродятся старые программы, будут некоторые новые, будут перестановки. Ничего мы не потеряем из того, что у нас есть на живом гвозде, но приобретем еще новые. Ну, развиваемся как можем, и вы нам можете помочь. Про книжки мы еще поговорим в середине, потому что сегодня у меня такая очень приятная задача рассказать о редких и коллекционных книгах, которые есть у нас на сайте Shop Dilettant Media. И там просто, ну, я не знаю, так, грубо говоря, слюни текут просто безостановочно, и хочется вот что-нибудь. Ну, некоторые редкие вещи. Две книжки я купил за все существование Shop Dilettant Media. Я об этом абсолютно не жалею, и думаю, что это на всю жизнь, и не только мне, а еще и моим потомкам, которые, я надеюсь, станут многочисленнее. Отвечая на ваши вопросы, уже искал первоисточник у нас Simple Boy, не нашел. Откуда взялось стойкое выражение про Киев за 3 дня? Ни одно официальное лицо этого не заявляло, но везде используют этот нарратив. Для чего? Константин по-настоящему зовут его, 41 год, из Москвы. Константин, я сейчас не могу вам навскидку сказать, кто когда впервые сказал. Это, я бы сказал сейчас, что это занятие моего сына, который для проверенной медиа вот делает как раз подлинные истории, находит происхождение того или иного мема. Но он в том смысле, этот, как вы сказали, нарратив соответствует действительности, потому что представлялось, что все будет достаточно быстро и легко, и именно как специальная военная операция быстренько найдет сочувствие у широких масс украинского народа. И не то, что взять, а заменить руководство. И это должен был быть, ну, не то, что мощный штурм с тем, что предполагалось сопротивление невероятное. Но это была действительно операция по смене власти, и по которой больше, чем 3 дня, наверное, длиться не могла. 3 – это такое число священное, как учит нас товарищ Проб, что обязательно 3 раза что-нибудь случается, 3 раза, 7 раз, 9 раз. Так что я скажу Жене, чтобы если он, если там его начальство в проверенном медиа будет за, то это тоже неплохо было бы происхождение, точное происхождение, кто первый сказал. Потому что это потом повторяли все, кто угодно, включая и пропагандистов тоже, когда и сейчас задумывается над тем, что такое победа, над тем, что такое скорость проведения операции, над тем, что вообще будет дальше. Анна из Тюмени, 63 года. О! Получила комикс «Спасти», третий том, это, если я не ошибаюсь, это Колчак, считала, что комиксы не мой жанр, приходится корректировать модель восприятия, очень круто, спасибо всем создателям, я с удовольствием передаю ваши слова всем, кто работал над комиксами и работает сейчас над дальнейшими комиксами, графическими романами, если точнее, с исторической частью, еще спасти того или иного известного исторического персонажа. Алексей из Свердловской области. Здрасте, Алексей, рад вас видеть всегда, 50 лет. Как вы относитесь к советским мушкетерам? На ваш взгляд, это самая слабая постановка Дюма? И какое ваше любимое произведение автора? Отвечаю достаточно коротко. Нет, не считаю, что это самое слабое. Были глупее, слабее, эксцентричнее. Нет, дело не в этом. Не забывайте, пожалуйста, что телевизионный фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» — это экранизация не столько романа, сколько замечательного мюзикла, который сначала шел у нас в театре Станиславского, и он был просто прекрасный. Дописаны были и песни, и мелодии. И мне кажется, именно такой порыв создать фильм чрезвычайно симпатичный. И очень хороший, порывистый молодой Боярский. Я уж не говорю о Смехове, о Валентине Смирницком, других актерах, которые там играют. Это не самая любимая экранизация у меня, но я к ней отношусь с большим уважением. И она, кстати говоря, у целого поколения возродила интерес к книге «Три мушкетера» у нас. Она и так была популярна, но стали читать все. Это как раз поколение наших с Алексеем Алексеевичем учеников. Вот одному из них вчера был день рождения. Он теперь замечательный совершенно учитель из великолепной научной семьи. Это Дима Шноль. Вчера, кстати говоря, исполнилось 11 мая, исполнилось 85 лет нашему замечательному другу и великому юристу, это Генри Резник. Я его поздравляю и надеюсь пожать ему руку лично очень скоро и поздравить его от души. Это замечательный, абсолютно блестящий человек, очень умный и очень человечный. Так, дальше мы идем. А да, какое самое любимое произведение Дюма? Конечно, «Мушкетерская серия», все, включая «Виконта Доброжелона». И я снова очень полюбил «Граф Монте-Кристо», которого я... Вот это прекрасная вещь, прекрасная вещь. Дальше идут очень многие, и та серия, которая относится к XVI веку во Франции, «Королева Марго», «Графиня Монсоро», «45». Но остаются, конечно, мушкетеры вне всякой конкуренции, плюс и совсем другой жизни, и великий роман под названием «Граф Монте-Кристо». Елена спрашивает Бархударян, а знакомы ли вы с творчеством Евгении Беркович? Если да, какое ваше стихотворение самое любимое? Меня в самое сердце поразило стихотворение, которое сейчас цитируют очень многие, когда дед, погибший на войне, обращается к Сереже. А вот когда дед обратился к Сереже, да еще оно такое вроде бы очень простое. Я слышал его впервые, когда Евгения Беркович читала его на церемонии вручения премии «Камертон» в «Новой газете». Я был поражен просто вот невероятно. Я тогда выбрался из зала сразу. И вот если есть возможность, я стараюсь, чтобы не прозевать такую возможность сказать, как мне нравится, сказать автору, который, если я его с ним сталкиваюсь, и вот в данном случае я, может быть, даже слишком порывисто как-то, потому что на меня Евгений Беркович смотрел такими полуиспуганными глазами, потому что я громко и ужасным голосом говорил, как мне нравятся эти стихотворения. Это действительно, это очень хорошие стихи, и это в которых хорошо просто все. И вот весь этот голос, это поступь этого стихотворения, что для меня всегда в поэзии самое главное, она настолько, с одной стороны, завораживающая и проникающая очень и очень глубоко. Это просто для меня было стихотворение. И вот когда я могу смотреть сейчас на портрет Сережиного деда, то есть моего деда Давида, который погиб под Москвой, но при этом я его не забываю. Я понимаю ход и стихотворение, и о чем оно. Вот, но я-то сам забыть не могу. Я его никогда не видел, а забыть не могу. Но и вот он остается, как всегда папа цитировал Шарля де Костера. «Пепел класса стучит в мое сердце». Ну вот и так же у меня все это происходит. А Максим Копылов, у вас еще есть книга «Русский месопогон»? Вчера мы ее рекламировали, я не знаю, она кончилась или нет. Загляните на сайт, там должны быть экземпляры. «Русский, значит, бородатый». Ну, господи, ну, почему обязательно русский бородатый? Это и народные, и религиозные отношения к бороде. Вообще о бороде очень много написано, и о том, когда и как. Как вы относитесь к ношению бороды? Ну, если вы смотрите сейчас, то я отношусь к этому нормально. Никогда не носил, теперь ношу. И при советской власти, да, разрешалось носить бороду, бороду могли отпустить ученые, геологи, но не тоже запрещалось, а не поощрялось в государственных учреждениях. Очень смешная была история, когда Сережа Корзун в институте отпустил бороду. Еще была военная кафедра, и все, нас готовили переводчиками. А это был чуть ли не четвертый курс у Сережи, то есть у меня третий. И Корзун на военной кафедре сказали сбрить тут же. Вот, и у него был, тогда он выложил неубиенную карту, неубиваемую. И он сказал, а вы знаете, я еду на стажировку, это была правда абсолютно, еду на стажировку, и я так сфотографировал на загранпаспорт. И все, произошло короткое замыкание в голове военной кафедры, и очень хорошо. Они, кстати, не настаивали особенно. Так, национальный вопрос очень острый, Максим же пишет, и тонкий. Ни коммунисты, ни демократы не смогли его решить, и сейчас в России растет популярность правой повестки, такая Россия с большой окладистой бородой. Жаль, что вы заметили это только сейчас, это давным-давно росло и растет, никуда не уходило. С национальным вопросом, для национального вопроса нужно очень долгое воспитание людей, очень нужно воспитание еще примером власти, не просто пустыми словами. И нужно хорошее и федеративное устройство и законодательство, мне кажется. Гнусич, любимый мой. Государственный язык и родной язык – это термины затычки. Их поставляют всюду, но при этом суть их не поясняет. Национальный язык не равен родному, а государственный не есть всеобщий. Софистика, мне кажется, достаточно сухая, потому что государственный язык – это тот, который государство принимает как свой. Как свой, действительно, государственный. То есть на нем идет государственный документооборот, делаются все заявления, но при этом в быту на государственном языке бывает, что люди не говорят, но в основном говорят. Это не значит, что их родной язык. Есть там французы, у которых родной язык не только какой-нибудь из внутренне французских, тот же бретонский, совершенно никакого отношения не имеющий по происхождению к французскому языку. А говорят и люди, вновь прибывшие, у которых родной язык совершенно другой, которые получают французское гражданство, говорят по-французски, пишут по-французски, получают документы по-французски, но у них родной язык другой. Вообще знать много языков и знать, какой язык твой родной, это очень важно. А государство – это то объединение, в котором ты живешь, которое устанавливает свои законы, и речь же не идет и никогда не шла. И нигде, ни в одной приличной стране, и даже в частично неприличных, что тебя за речь на своем родном языке тут же начинают бить, сажать в тюрьму и так далее. Гнусич еще, он мне напоминает фильм «Третий человек», потому что он говорит, что литературе лучше при диктатуре, а живописи лучше при демократии. Германия тому пример. Это все чепуха, на самом деле. Вы уж меня простите, Гнусич, но это чепуха, потому что вы мне напоминаете ужаснейшего человека, который спекулировал пенициллином во время войны. Это фильм, где играет Орсон Уэллс. И там он говорит, ну что демократия дала миру? Вот Швейцария. Швейцария ведь ничего не дала, кроме часов с кукушкой, а все тоталитарные страны сколько гениев дали. Это вот не нужно. Так, дальше. Денис Виноградов. Что будет с помилованными героями России после окончания войны? Когда вот это все настанет, вот тогда и можно об этом думать. Дальше. Как вы думаете, что послужило причиной профессиональной деформации таких людей, как Киселев и Соловьев? Это очень сложный какой-то процесс. Его слишком легко объяснять или деньгами, или желанием славы только, или приспособлением к тем условиям, причем всей душой приспособлением, которые складываются. Это тяжелый и для меня загадочный процесс. И того, и другого я знал, Киселева больше, Соловьева меньше. Они очень изменились за отчетные 30 лет. Даже больше, потому что Дмитрия Киселева я еще знал по иновещанию. И мы даже очень с ним приятельствовали в 90-х годах. И он был вообще замечательный журналист. И замечательный репортер, прекрасный интервьюер. У Соловьева гораздо более сложное. И вот тут трудно сказать, что происходит. Вот в нашей передаче про Петена мы поставили столько вопросов, на которые и ученые-то ответить не могут. Что произошло, что происходило с человеком. Сандро из Пномпения, это очень хорошо, 52 года. Скажите, почему аннексию Нагорного Карабаха Армении вы считаете законной, а аннексию России Крыма нет? Сейчас вам скажу, потому что здесь абсолютно разная история. Вот абсолютно. Я вам советую, Сандро из Пномпения, вот когда приедете из Пномпения, наверное, там хорошо сейчас, когда приедете куда-нибудь поближе, вы посмотрите и историю Карабаха, настоящую, а не ту, которую вот предлагают выдумывать в Баку. Как он был присоединен к Азербайджану, через какие борения, и что происходило на стыке, самое главное, 80-х и 90-х годов. Поэтому тогда, может быть, вам расхочется сравнивать это с историей Крыма. А так одно место к другому притянуть всегда можно. Да, просто и Косово другая история. Очень много историй разных совсем. Все истории разные. Так, так что не было никакой аннексии Карабаха Армении. Я думаю, что вы там никогда не были. Сандро, вам 50 лет. 20 лет вам было в 93-м году. Вряд ли вы бывали там, ну, в каком-нибудь детстве, бывали в советской ВНКО. Думаю, здесь очень много, вы знаете, понаслышке просто. Так, дальше. Если имели тогда экранизацию в виду не только экранизацию «Д'Артаньяна Три мушкетера», а и вы имели фильм в виду Жигунова, то там, например, лучшие на свете костюмы, которые считаются лучшие, например, мушкетерские костюмы. Это вот я видел, когда казаке, вот плащ казак. Плащ мушкетеров, накидка эта знаменитая, голубая с крестом. Я читал статью реконструктора, одного очень серьезного историка-реконструктора, и он вообще, когда он увидел костюмы в российском фильме, он пришел в невероятный экстаз. Так, дальше. Замечательно. Дружба народов, мир хижинам, война дворцам. Я люблю такие заявления. Да. Пролетарии всех стран. Так, дальше. Как хорошо быть умным, да, Виктор? Я считаю, что хорошо всегда умным людям завидовал. Страшно. Ну, старался походить на них, но завидую. Молдавия была оккупирована советскими войсками в 40-х годах или освободила от немецко-румынских, или освободилась от румынских захватчиков немецко. Произошел конфликт с молдавским учеником на уроке русского в итальянской школе. Катюша, крик души. Катюш, опять же, может быть, это покажется пошлостью, это довольно сложная история. И вот отсоединение Бессарабии от России в 18 году и настойчивое требование ее вернуть все 30-е годы, все 30-е, это очень помешало отношениям с Румынией. Когда Бессарабия была отдана согласно секретному протоколу Советскому Союзу по договоренности с Германией, это непреложный факт, документально подтвержденный, в 1940 году еще и Северная Буковина, и в 1940 же году осенью Молотов в Берлине намекал прозрачно Гитлеру о том, что неплохо было бы договориться о том, что и Южная Буковина должна быть советской. Тогда, ну, как-то Гитлер на это посмотрел плохо, слишком близко к Плоэшти, к нефтяным полям в Румынии. Мне кажется, историю надо рассказывать последовательно. Последовательно. Румынская армия, румынские каратели были страшны во время Второй мировой войны. Я думаю, Одесса это прекрасно знает. И это эфемерное марионеточное государство румынское, ну, якобы румынское, конечно, это все под немецким протекторатом, которое было, создавалось на юго-восточной Украине и на юго-западной Украине, и вся территория Молдавии, Бессарабии, той Молдавии, которая принадлежала Украинской ССР как автономная республика до присоединения Бессарабии. Рассказывайте, как есть. Почитайте и спокойно расскажите, как есть. Когда, я не знаю, у вас произошел конфликт, как он развивался, но мне кажется, исчерпание конфликта, особенно с учеником, что сейчас очень часто происходит в школах, потому что те или иные вот задиристые молодые люди, девочки, которые видят даже в спокойном рассуждении, видят какое-то попрание их идей и их убеждений. Надо отходить словесно на шаг, на два, и брать себя в руки и начинать идти по фактам, а не по ярлыкам. Понимаете? Так, идем дальше. Как вы думаете, обычные россияне в курсе, что гибнут мирные люди в Украине и дети? Могут быть в курсе все. Многие боятся этого, это узнать. От себя отбрасывают эту информацию. Не хотят верить. Считают, что они крайние скептики. Потому что, ну, мы не всему верим, что говорят нам в телевизоре, но мы ничему не верим, то, что нам говорят с другой стороны. С другой стороны. Это тоже такой вот крайний скептицизм. Это тоже такая самозащита. Есть. Дальше. Дальше мы идем. Что можно сказать Евгении из Мытищ, 36 лет? Что можно сказать людям, которые считают, что лучше тихая диктатура, чем буйная демократия? Ну, они предполагают, ну, считают себе и считают. А ну, когда диктатура... Диктатура редко остается тихой. Бурная демократия не означает беспорядок. У нас очень так выбор между демократией и безопасностью. Нас поставили перед этим выбором. И этот выбор неправильный. Пытались поставить Соединенных Штатов в самом начале 2000-х после 11 сентября. А тоже ставили. Это ложная дихотомия. Это ложный выбор. Конечно, демократия на длинной дистанции лучше решает вопросы нашей нормальной жизни. И демократия, так как старается не быть злобной и агрессивной, то потерь при ней меньше. Потому что диктатура, какой бы она ни была тихой, диктатура предполагает она все время что-то вот крадет у нас жизни. Может там поддерживать порядок, 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 а потом как забабахает или внутрь, или вовне себя, вовне своих границ забабахает. И сразу получается то, что называется войной. Или внутренней, или внешней. И в которой страдания людские неизмеримы. Дальше. Инфляция лучше фюрера, что им сказать. А знаете ли вы, друг мой Гнусич, что фюрер пришел не в инфляцию? Вы посмотрите, инфляция давно кончилась. Германия довольно неплохо прошла кризис, всемирный кризис экономический 29-31 годов. Германия была на подъеме. Очень здорово приходить, кстати говоря, на подъеме, который, если не очень даже заметен, то он точно будет. Фюрер в 1933 году пришел на исходе всех кризисных, и уже даже по преодолении кризисных явлений. А так-то вы действительно, можно сказать, инфляция или фюрер, да, третьего не дано. Великолепно. Так, Джон Вудс, мой лайк. Удачи вам, Сережа Бунтман. Удачи вам, Джон Вудс, тоже. Так, дальше. Ваше любимое творение, перевод, а собственное то, что я больше всего люблю, что я сделал. Ну, по, я бы сказал, по объему и трудности, и, как мне кажется, в конечном счете удачи, это большая поэма Элинана из Фруамона, монаха, стихи о смерти конца XII века. Вот. Так что вот так, мне кажется. Я очень рад своему, мне кажется, получилось перевод Стивенсона «Тикандероги». Я доволен переводами Жана Кукто, потому что я его очень хорошо чувствую. И мне кажется, правильно чувствую его. Ну вот, а так вот, конечно, этот глыбище, перевод со старофранцузского стихов о смерти, очень сложное произведение. И я доволен, что я это сделал уже довольно давно. Так. А вот не надо сравнивать с началом 20-х. 23-го года. Не надо сравнивать, потому что прошло 10 лет потом. Я понимаю, что вы делали, сравнивали, но мне кажется, что очень показательно в вашем рассуждении обычная ошибка. Сравнивают, например, не выход из кризиса 98-го года, а сравнивают такой вот 93-й, 94-й, вот такие вот годы сравнивают. Вы этого хотите? Вы этого? Вы так хотите? Там кто-нибудь забыл про попытки переворота 93-го года. Ну, вот вы этого хотите. Ну, знаете, демагогом быть довольно легко. Это просто очень. Я не про вас. Я говорю, что те, кто вот оперирует, я бы сказал, некорректными сравнениями. Так, это что же мне надо? Давайте-ка, друзья мои, разойдемся на маленький перерыв, а потом продолжим. Что-то мы немножко увлеклись и опаздываем.
Одним из конструкторов идеологии и политтехнологии этого режима.
Я сейчас вступаю в некоторую спешку.
Наверное, это изменить нам станет скорее лучше.
Пока боятся превратить
пропаганду, очень мы расскажем.
Заканчиваем на оптимистической ноте.
Друзья, в «Шоп-дилетант медиа» есть очень много редких книг. Я бесконечно благодарен тем людям, которые нам эти книги предоставляют, передают эти коллекционные книги. великолепные. Вы внимательно и спокойно посмотрите. И сначала посмотрите на то, что за книжка, а не на цену. Я понимаю, что есть коллекционеры, библиофилы, которые собирают вот по редкости книги, которые за первыми изданиями чего угодно, например, просто гоняются. Это уже коллекционерство. Но если вы покупаете книги для себя, и книга, которая такая, настолько дорогая, которая может стоить несколько десятков тысяч рублей, вы ее покупаете для себя, потому что это то, без чего вы не можете обойтись. Конечно, человек может обойтись, но, например, то, что будет согревать вашу душу, и вы будете ее часто брать в руки, открывать, читать, перечитывать аккуратненько, и будете знать, что вы прикоснулись к чему-то великому из вашего любимого. Например, совершенно невероятной цены книга рассказов Булгакова, но если вы сумасшедший в лучшем из смыслов слова поклонник Булгакова, то вас эта книжка будет греть просто. Она будет, вы прикоснетесь, ну, а вдруг Булгаков мог эту книжку трогать. Потому что для меня, когда я купил здесь, например, книгу о камерном театре с автографом Алисы Георгиевны Коунен, неизвестному мне человеку она подписала книжку. Но я теперь точно знаю, что она ее держала в руках. И книга-то замечательная к 20-летию театра. И само для меня вот то, что занятие моей камерным театром и Алисой Коунен, это вот одно из дел моей жизни. И это очень важно. И вот здесь, если вы внимательно посмотрите на эти очень дорогие, менее дорогие книги, то, может быть, вам посчастливится выбрать то, что вас будет радовать всю жизнь, или то, что вы хотите подарить, например, самому дорогому человеку, зная его пристрастия. То же самое и с дорогими подарочными книгами. Тут логика, ну, примерно такая же. Но я вот всегда заглядываю, чаще всего, конечно, платонически заглядываю вот в представленные здесь редкие коллекционные книги, и душу это греет. Вы тоже, может быть, что-нибудь вам попадется, то, о чем вы мечтали всю жизнь. Ну вот, это то, что я хотел про книжки сказать, а мы с вами возвращаемся. Илья Павлоцкий пишет: «Как же так? Более 30 лет эхо ежедневные 24 часа сеяло разумное, доброе, вечное, а выросли, судя по всему, уж на дню только чертополох и бузина». Мы не сеяли ни разумное, ни доброе и ни вечное. Мы информировали людей и предлагали им свое мнение. В том, что те, кто работал и работает вот в осколках эхо, которые сейчас есть во многих местах, это люди, которые верят в свою профессию. И я не хочу думать и просто не думаю, что наша работа была тщетна. Есть очень много тщетной работы. Ну вот, смотрите, вот 2000 лет проповедуют «не убей», а все убивают и убивают. Вот так вот. Мне кажется, что мы делали свое дело. Есть другие факторы, которые, может быть, гораздо более точно, расчетливо и грубо влияют. Роман спрашивает, наверное, как свидетеля меня: Наполеон умер на острове Святой Елены? Думаю, что да, все-таки, как это ни прискорбно. Вы говорили, помнится, что переводили при закрытых дверях. Вы знаете, напишите мне куда-нибудь в личку, письмо пошлите, там есть мои координаты. Пошлите и скажите, если вам нужен для постановки или просто для ознакомления, как с одним из переводов, я попробую найти рукопись. Этот перевод не был опубликован. Владислав, 24 года. Как вы оцениваете реформаторскую деятельность Столыпина? С огромным уважением. Уважением, потому что Столыпин действительно предлагал очень интересные радикальные реформы, которые пытался проводить достаточно жестко. И, может быть, иначе не получилось бы ничего. Но он, это был человек, не просто искренне радеющий за страну, дело даже не в его патриотизме, а человек, который он в какой-то степени, Витте, были люди, которые действительно, Лорис Меликов раньше гораздо, люди, которые предлагали действительно способы непростого, но решительного выхода из положения. Не революционного, но государственно ответственного выхода из положения. Поэтому я очень уважаю деятельность Столыпина. Так, идем. На «Эхо» было слишком много Проханова. Ну, вы знаете, есть люди, для которых там, например, одно появление Проханова – это уже слишком много. Но не он делал «Погоду», а и его мнение, и «Эхо» как настоящее радио, а не как пропагандистская машина в ту или иную сторону, «Эхо» не проповедовало и не пропагандировало. «Эхо» предлагало ознакомиться с мнениями и со всем объемом информации, которую мы получали. Сергей Александрович, что из творчества белорусов вы уважаете? Я плохо знаю белорусскую литературу, кроме просто писателей, которых знают все. И этих писателей я очень люблю. Мне посчастливилось, а со Светланой Алексеевич мне посчастливилось быть знакомым. И вот что я вам скажу. Конечно, вы меня ловите на очень большой, я бы сказал, лысине в лесу знаний, большой поляне, большом пустырю. Я думаю, что мне надо читать и белорусскую поэзию, надо читать, например, по-настоящему. И читать по-белорусски, ничего, разберусь. Думаю так. Так, дальше мы с вами идем. Про Столыпина мы говорили. Угу. Дальше. Да. Работа «Эхо» однозначно не была бессмысленной. Ну, да, спасибо Екатерине Силаеву, что вы тоже придерживаетесь этого мнения. Помните, в 90-х годах «Белое братство», «Люди в белом», «Женщины осудили в Украине», вроде, эта молодежь созрела. Я не думаю, что это «Белое братство». И я не думаю, что это, например, какие-нибудь... Также Николай Хабаров, вы знаете, что 65 лет, вы это все прекрасно помните, то, что я думаю, что, например, молодежь была под гораздо большим влиянием и численно была везде на пространстве Советского Союза. Под влиянием Муна, например. Даже у Аум-Сенрике было больше сторонников. Я не думаю, что «Белое братство» — это такой вот прямой ход. Уж не знаю даже к чему, потому что вы не сказали... Для чего созрела эта молодежь? Николай, понимаете, нам нужно всегда избегать простых, хороших конструкций. Вот таких элементарных конструкций. Берешь одну точку, произвольно, достаточно. Берешь другую точку, в руках линейка и... Даже можно там не легендарный палец Николая Павловича, императора, когда он чертил дорогу Николаевскую. Нет, и просто проводите прямую линию. Мне кажется, этого мало для того, чтобы сделать какие-то выводы о причинах и следствиях того или иного явления. Это как вам вообще, Анфиса из Москвы, 46 лет, как вам вообще сама идея перевода стихов? Какой бы талантливый переводчик ни был, передать оттенки, все же все оттенки сложновато. Ну, раз я этим занимаюсь, вы понимаете, что я отношусь к этому хорошо. Трудности перевода понимаю. Понимаю. А невозможность полную, понимаю. А так же, как перевод из одного жанра в другой, как, например, экранизация книги. Мне кажется, что важно, чтобы мы читали, как, ну, когда как, чтобы стихотворение этого автора, сочиненное на русском языке. Потому что у каждого языка есть свои способы, которые передают. Есть, думаете, например, великолепный Владимир Тихомиров смог передать вот все, что вы сказали бы в поэме «Беовульф» древнеанглийской. Но он передал главное, он передал ее поступь и мышление. Поступ и мышление. Можно я еще раз обращусь к моему чудесному собеседнику Гнусичу? Подстрочник, ритмоперевод, обычный перевод вместе в одной книге. Не поможет. Не поможет. Не поможет. Вы знаете, здесь больше связано с чувствами, конечно, перевод стихов. Я не знаю, как это получается. Можно считать, конечно, считать слоги, строки, но без того, что ты... Все равно мы переводим не отдельное стихотворение, а поэта. И уж точно не слова. И самое главное, мне хочется вам рассказать, так как могу предельно близко к тем стихам, которые писал поэт, мне хочется вам рассказать это. Не то, о чем писал, потому что Бог его знает, о чем писал поэт, а рассказать это стихотворение. Я думаю, что вы чувствуете разницу, что рассказать об этом или рассказать это, вот это стихотворение, как я его могу рассказать. Дальше мы идем. Жаль, что Столыпину не дали осуществить его реформ. Лорис Меликову не дали реформы. Они были невыгодны Европе и Штатам, так это развитие. Виктор Попов, если вы исходите из постулата, что развитие России, да, оно на каком-то этапе развития России, ее развитие могло быть выгодно, невыгодно. Для этого существуют коалиции, союзы. Я вот читая сейчас, перечитывая книгу Себек Монтефьоре о Потемкине, конечно, мы это понимаем, но что и что, они убили Столыпина, да? Ведь не нужно думать, да, конечно, тот хочет развития, кто-то не хочет, чтобы экспансия была там, когда это было обычным в политике, в 18 веке, даже в 19, да и в 20 тоже. Сейчас совершенно другое время. Но тогда я думаю, что не шло ничто, кроме как изнутри, не могло свернуть реформы. Не могло, например, свернуть реформы Александра II, это сворачивание произошло сразу практически при Александре III. Вот не надо исходить, что весь мир только тем и занимается, что хочет Россию загнобить. Мне кажется, что на это Россия должна развиваться как цивилизованная, нормальная, свободная страна, но развиваться по своим силам. И она, увы, может не быть великой державой, не быть разбухшим колоссом, может не быть, но может быть страной прекрасной и замечательной, какой она может быть совершенно спокойно. Совершенно спокойно, если приложить определенные усилия. А вот то, что Россию все ненавидят или не хотят, чтобы она развивалась, Господи ты Боже мой, что, сколько всего сделали страны европейские и Соединенные Штаты Америки, чтобы Россия развивалась по-человечески в 90-х годах. Почти во всех, кто помогал России развиваться в человеческом, настоящем, демократическом направлении, почти во всех Наши с вами соотечественники на всех уровнях просто плюнули в лицо за все хорошее. И обвинили, как мы очень любим, и друг друга обвинять в корысти, в злобной заинтересованности. Но никогда я не видел такого желания помочь. А всеобщая ненависть, исходить из того, что все хотят Россию погубить, это отмазка как для диктаторов, так и для бездельников, мне кажется. Так, не беспокоит ли власть то, не знаю, что беспокоит власть, Алексей, что после 24-22 уровень ее критики возрос беспрецедентно. Нет ли там ощущения, что они делают что-то не так? Алексей, 23 года. Мне кажется, у многих есть ощущение, что что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Все-таки не надо принимать за дуболомных идиотов всех. Да, есть упертые, упрямые люди, которые считают, ну, как и Путин считает, что он пойдет до конца. И все было правильно, все всегда правильно. Но я думаю, что многие даже вот хотя бы в подушку себе признаются, что что-то совсем не так. Так. Насчет Шевченко, то, наверное, вы, Шевченко, Тарасе Григорьевиче, вы тут, наверное, дискутировали, вот пока я занимался другими вопросами. Пытался стать русским писателем, а стал великим украинским поэтом. Потому что нашел Тарас Григорьевич, который был замечательный художник, и мог стать, он нашел для себя, нашел язык, на котором он лучше всего, точнее всего мог для себя высказаться. Были люди, которые писали на разных языках. Некоторые находили по два, как Набоков или Беккет. Некоторые переходили совсем на другой язык, как Джозеф Конрад. Но Шевченко, по-моему, в поэзии нашел вот такой звук струны, где есть полное соответствие и ритма того, что он писал, и мелодии того, что он писал, слов и их смысла, именно тех слов и именно того смысла, который у него получался. То, что он великий поэт, это точно совершенно. И великий украинский поэт. Я знаю адекватные переводы Шевченко на русский язык. Некоторые из них сделал мой покойный друг Александр Павлович Тимофеевский, который знал прекрасно оба языка. Вот еще что очень важно. И владел ими равно. В детстве он вообще не различал. Хотя понимал, что это разные языки. Так, дальше идем. Есть любимый географический регион? Ну, не знаю. Я люблю то, что знаю. Ну, раз я живу дома, то дом у меня это самое любимое. Я хорошо себя чувствую во многих местах, очень хорошо, прекрасно просто. Но я люблю свой дом и люблю то, что вокруг. Я люблю эти деревья, я люблю это все. Очень люблю. И это не бия себя кулаком в грудь, а просто я вырос здесь, люблю я. Любил мой квартал, люблю мой город. Вот любовь – это такая штука. Ее иногда на всех не хватает. Но главное, чтобы любовь, вот невозможность полюбить или хотя бы симпатии относиться к чему-то другому, не подменялась ненавистью, потому что это не твой, не твое. Потому что что-то там такое. И я вас всех ненавижу. Я вас обидел и всех теперь ненавижу. Это подростковая реакция. Мне кажется. Так, дальше. Влияет ли на вас растительность региона? Влияет, конечно. Другие ощущения, другие запахи, другой вид, другое сочетание зеленого и всяких других цветов. А я абсолютно согласен, что не следует забывать, откуда и почему пошло знаменитое выражение «столыпинский галстук» и «столыпинские вагоны». а в последнее время стали боготворить врагов трудящихся и их угнетателей. На самом деле я не считаю, что Столыпин был враг трудящихся. Да, он был подавитель, да, он был подавить гигантскую совершенно смуту казалось ему необходимым. Казалось ему необходимым. Но уж кто-кто бы выиграл от реформ Столыпина, так это люди, которые трудятся. Мне кажется. Есть ли качества в людях, которые вас жутко раздражают? Есть. Есть такие качества, которые меня жутко раздражают. Нежелание болтовня и нежелание трудиться. Самодовольство. Вот самодовольная болтовня, которая с нежеланием работать и что-то делать конкретное. Даже тем же языком, кстати говоря. Язык это тоже орудие труда. Вот это меня очень раздражает. Именно если мы говорим о раздражении. О раздражении. Так, дальше. Что может успокоить вашу душу в стрессе? Книга, труд, перевод, прогулки, рисование, продолжайте что угодно. Работа, да. Да. И целая антидепрессивная там программа, что в чтении бывает такая, когда я сам считаю, что это антидепрессивная. Антидепрессивная вещь. Да, вот именно. Сидеть, смотреть в окно тоже успокаивает очень, когда за окном красиво. Так, на расстоянии приятнее Родину любить. Вы знаете что? Я вот, почему? Я от моей Родины я на минимальном расстоянии. Я понимаю, когда людей выгнали из их родной страны, из их родного города, и они продолжают любить страну, город свой. А как это было с эмигрантами, как это есть с эмигрантами, например, с релокантами. Но мне-то это, ко мне это не относится. Я и вижу недостатки нашей страны, и то, что мы сами делаем со своей страной, неправильно. И как мы ее губим. Многие из нас не только... Тоже, вы знаете, на правителей переложить тоже очень всю ответственность. Это тоже слишком, на мой взгляд, простой путь. И делать что-то, хотя бы то, что в ваших силах, делать для того, чтобы тут было жить, где мы родились, было жить хорошо. Есть очень простая вещь, чтобы было жить хорошо. Не то, чтобы доказать ее величие, бия себя в грудь и мало читая, гордиться всем, что было у нас в истории. Нет такой страны на свете, которая может гордиться всем, что было у нее в истории. Но нет. Только какое-нибудь мифическое царствие пресвитера Иоанна. Какое-нибудь что-нибудь в этом роде. Так, ну что же, еще несколько вопросов я могу ответить. Да, я не видел коронации Карла III, только я, к сожалению, я не видел, ну, представляю себе эту церемонию. Легко ли поменять идентичность под новый город? Иногда в близком городе труднее приспособиться из-за ментальных противоречий городов соседей. А вот это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Не надо много об этом думать. Мне кажется, что если ты пытаешься понять... Что такое? Пытаешься найти себе комфорт в том, что тебе другой город предлагает. Это очень важно для вот этого высосанного из пальца противоречия, хотя имеющего много естественных и психологических и географических причин между Петербургом и Москвой. Но ни один город, ни Москва, ни Петербург тебе не дадут больше, чем они могут дать. Если требуешь от Петербурга быть Москвой, а от Москвы быть Петербургом, ничего не получится, дорогие друзья. Поэтому приспособиться достаточно легко, если даже если жизнь в каком-нибудь городе Н не самая лучшая на свете, но ты попробуй понять, что в нем, вот его какие-то вот и корни, его вот ощутить его город. Это точно так же, как и в переводе. Попробуйте это понять. И тогда вы сможете в нем жить. Ну что ж, Все, 59 минут. Мы с вами завтра, у нас с вами большая встреча, и будем наблюдать. А потом будет Григорий Явлинский у нас, уже теперь вполне частый гость. И завтра мы с вами вот внедряемся. Замечательно. Спасибо большое.